Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Анастасия Аношко. И последние новости, которые к нам приходят, если говорить о московских новостях, то в медучреждениях и в детских садах уже начали включать отопление. Это значит, что все, вы знаете, что это когда система начинает работать, остановить ее, собственно, потом уже будет сложно, затратно и так далее. И значит, вот этот холод, который к нам пришел, это уже все, это и есть осень. Вот, как, в общем-то, и обещали. Значит, это просто информационное сообщение, имейте в виду, не знаю, как вы, кстати, справляетесь, вам нормально дома или нет, или уже холодно, уже пора включать радиатор и так далее, что вы, как вы справляетесь, можете написать в Telegram, говорит МСК-бот латинскими буквами, смс, плюс 7-925-88-88-94-8, прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Не замерзаете ли вы пока, все ли у вас в порядке? И пока вы пишете про это, я вам зачитаю новость про нововведение, которое, возможно, скоро появится. Депутаты Госдумы хотят обязать всех, у кого есть газ дома, оборудовать соответствующими датчиками утечки газа эти помещения, где есть газ. И сейчас депутаты, соответственно, думают над этим, и в случае принятия решения такого, которое сейчас уже сформулировано и слушается, возникает вопрос, как это будет реализовано, за счет чего, каким образом это отразится на счетах. Те, кто платит за газ, те знают, что газ сам по себе стоит, ну, действительно, до сих пор очень недорого. Действительно, вот на фоне всех этих, кстати, новостей про страшных, там, которые вот российская газета пишет, там, раньше 300 фунтов стерлингов кто-то в Англии платил за отопление, теперь 1200 и так далее. Газ стоит копейки у нас, это правда. Другой вопрос, есть он у вас или нет, но в Москве во многих домах он есть. Периодически мы знаем, что эти квартиры, к сожалению, с газом иногда, или дома газифицированные иногда, там происходят ЧП, там происходят взрывы. Надо с этим бороться. Кстати, когда-то мы отправляли запрос после очередного такого взрыва в доме в соответствующий департамент в Москве, нам ответ никакой не пришел. Мы хотели пригласить представителя, чтобы он разъяснил, каким образом правильно предусмотреть все, как можно проверить, все ли в порядке. Ну, конечно, от сумасшедшего соседа вы не убережетесь, но от всяких техногенных катастроф точно можно уберечься. И у нас на телеграм-канале «Говорит Москва», да, радио «Говорит МСК», я думаю, что большинство наших слушателей уже подписаны, там более 42 тысяч подписчиков уже, по-моему, да, дает комментарий директор межрегиональной гильдии управляющей компании ЖКХ. Есть такая гильдия управляющих компаний в ЖКХ. И зовут ее Вера Москвина, между прочим. Она говорит вот что. В тариф, не беспокойтесь, это внесено не будет. То есть вы будете платить за газ, как раньше, вот. А все остальное, там то, что вшито у вас в платежку, там эксплуатация и обслуживание газового оборудования, вот эти трубы и так далее, другая организация, не та, которая подает газ, это будет всего лишь разовый взнос. И плата будет разовая, обслуживание будет при этом постоянным. И это, говорит она, прекрасно. Сколько можно терпеть эти взрывы? Постоянные напоминания о том, что мы лаптями борщ хлебаем. Почему-то, говорит она. Наконец, цивилизованные решения по газу приходят в наши дома. Мы из-за границы ничего не привезем. Все будет в программах импортозамещения. Все будет делаться на нашей земле. И логистика будет очень простая. Поэтому цены у нас приемлемые. По карману это не ударит точно. О безопасности надо думать. И у меня вопрос к тем нашим слушателям, которые уже ставили у себя датчики газа. Как вы ими пользуетесь? Сколько это стоило? Я, конечно, тоже подготовилась, посмотрела, сколько это стоит. И что делать, если этот датчик вдруг запищал. Вот. Ну, я приглашаю слушателей поделиться своим опытом. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Марина, Подмосковье. Пока датчиков нет, но у нас вот такая ситуация, у нас небольшой поселок. Раньше был газ привозной. Привозной как? Приезжала машина и сливали газ в емкость специально.
Потом в газгольдер?
Да. И распространяли по всему поселку. Сейчас нам проводят трубы и газ будет уже природный. И вот обязательно будет висеть такая штука, которая и газ считает, и вот именно вот предохраняет от всяческих утечек. Вот, я очень этому рада, потому что у нас, знаете, как вот, еще хорошо, что начали вот говорить об отоплении, потому что ведь вы тоже, наверное, знаете, что как только начинаются вот эти первые осенние холода, а по датам еще как бы нам не пускают тепло, то люди обогреваются газом.
Да, да, вот. Включают горелки на кухне, да.
Жгут, да, включают горелки, и, в общем, это все идет. Обогревается, да, все понятно. Люди экономят на электричестве, чтобы обогреватель не включать. Сейчас это будет, ну, короче, не будет такой возможности, все будет как бы...
Ну как, возможность-то останется включать, но...
Но за нее надо будет платить.
Вы имеете в виду, что не по тарифу, сколько там, неважно, сколько нагорело, я поняла, да, если будет счетчик еще добавок.
Да, именно. И как вот мне муж объяснил, потому что я не очень в этом всем компетентна, он сказал, что будет, вот как телефон мы оплачиваем, так и здесь. Вот мы оплатили какое-то количество дней и газ, вот он нам поступает. Потом, если у нас как бы он заканчивается и не оплачен, мы уже не будем.
Запорное устройство, тюк, все.
Да, пока не оплатим.
Спасибо большое. Да, спасибо вам большое за рассказ. Я, кстати, однажды задавалась этим вопросом и думала поставить счетчик газовый и вообще как-то всю это, эту систему как-то более технологично сделать. И меня же сотрудники этой компании, которая умеет вот эти вот все считать проекты, трубы прокладывают, авторизированная компания в Петербурге, они мне сказали, что счетчик можете не ставить, будет дороже вам. Вы вот сейчас платите сколько там по тарифу, там сколько-то, меньше 100 рублей было, как сейчас помню. Так и платите, не дергайтесь. 7373948, у кого стоят датчики, сколько платили, как они работают? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я второй раз, да, слышу эту информацию за сегодняшний день, и хочется немножко прояснить ситуацию. Смотрите, у вас будут две категории граждан звонить на радио, то есть те, которые имеют газ в частном доме и квартиры. Вот здесь мы будем говорить только о квартирах.
Все, да, 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 да.
Вот, первое. Второе. Теперь смотрите, какой момент хитрый. Значит, Москвина говорит о том, что должны стоять датчики, они будут стоить копейки. Еще раз говорю, это датчик действительно стоит копейки.
А что такое копейки? Вот, знаете, я открыла, я набрала в рамках подготовки к программе, я набрала датчик газа, утечки газа, и там такие цены начинаются от 2000. Ну, от вот двух.
Я с вами согласен. Да. Я цитирую слова Москвиной.
Ну, да, да.
Я
да.
слышал, что она сказала...
Копейки. Про копейки, да.
Да. Далее. Что делает этот датчик? Давайте разберемся. Он просто сигнализирует, то есть бешеная сирена включается, да? Если вас дома нет, бешеная сирена орет, что... Какие наши действия, да? МЧС вызывает там и так далее. Ну, газ перекрывает там. Только в квартире газ перекрывается, да? Либо по всему дому. То есть об этом она не упомянула. Угу. Теперь дальше. Какое
и вы не
будет...
знаете ответа. Вы тоже не знаете ответа.
Конечно, нет. То есть абсолютно сырой закон. Понимаете, вот.
А надо... вы читали закон? Там. Вы его видели?
А так его еще нет закона, они еще только обсуждать собираются.
Ну, проекты-то висят на сайте Госдумы.
Ну,
вы не настолько погружены,
ничего
я поняла.
Нет. Да. Ничего это абсолютно нет. Как бы, ну вот, знаете, как вот, к примеру, пятница сели, надо что-то придумать. Вот давайте это сделаем. Давайте.
Но надо же с чего-то начинать. Сейчас подтянут там специалистов, они предложат решение.
Вот, так нужно, наверное, все-таки к опыту специалистов перейти, да, то есть, которые уже работают, но был газ, да, у них уже все это есть, да. То есть обратиться к ним, они сделают проекты, сделают расчеты. И ни в коем случае вы. Это стоит копейки. Вот я к этому говорю.
Да, спасибо большое. Да, вот, ну вот мы перешли к вопросу стоимости. 7373948. Если вы разбираетесь в теме, или если вы такой человек, который вот обслуживает газовое оборудование, или вы работаете в том числе с домами, которые газифицированы, позвоните и разъясните, пожалуйста, как у вас на работе обсуждают эту инициативу. Понятно, что она только должна, наверное, благо принести, но как это будет реализовано? Алло, здравствуйте.
Настя, добрый день, Валерий. Да, у меня у родителей в Москве такой поставили датчик в квартире, послали фотографии. Меня, знаете, что поразило? Это датчик укреплен на стене, от него идет провод 220 вольт в розетку, чтобы он работал.
Да.
И вот я думаю, вот мои родители возьмут и вынут его из розетки, и все, датчик стоит, он не работает.
Ну, вообще говоря, знаете, я вам сразу замечу, что я сейчас читала описание одного датчика, где написано, что у него есть резервное питание от Кроны. Правда, там в комментариях, это, знаете, сейчас маркетплейсы, люди комментарии о покупках оставляют, они пишут, что-то Крону не нашел в упаковке, не доложили, наверное, пришлось свою ставить. Ну, то есть там вообще-то это предусмотрено. Кроме питания от 220 вольт, еще и резервное питание от батарейки. Есть такое.
У меня на даче такие стоят с батарейкой. Но батарейка имеет свойство садиться.
Это правда.
Это вот да. Такие у меня вопросы. Спасибо.
Вот такие вот вопросы. А, ну, не успели спросить, сделали ли вы, они же по Bluetooth могут передавать вам, или не по Bluetooth, через GSM, они могут передавать вам сигнал на телефон. То есть у вас квартира там где-то, а вы в Москве, а на телефоне у вас сообщение, утечка газа, например, от вашего датчика. Что вы делаете? Какие ваши действия? Все ли вы помните, кстати, как звонить в газовую службу? Возник у меня вопрос. Я, например, не помнила еще, когда читала эту новость и посмотрела в интернете, и оказалось, что это все-таки... Ну, я не буду говорить. Давайте, кто первый напишет? Куда звонить, если чувствуете запах газа? Телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Это связь с эфиром. СМС +7 925 888 94 8. Звоните по поводу вот газовых счетчиков. Если вы пользуетесь или вы в этой теме, в этой области работаете, позвоните, расскажите. Алло, здравствуйте. Как обезопаситься? Да.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну вот мне буквально неделю назад приезжали в частный дом газовая служба, которая, ну, проверяла газовое оборудование, и одно из их предложений как раз была установка подобной системы сигнализации.
Сколько предлагали по стоимости?
Стоила она 9200 рублей, то есть вставляется кран на входную группу газа. И к ней подключается вот этот вот блок, который питается в розетке. Не знаю, есть у него автономное питание или нет, я не интересовался. Общий смысл такой, то, что если она в котельной чувствует утечку, она начинает сигналить. Если громко сигналит, и вы не реагируете на сигналы, она перекрывает входной газ. То есть она перекрывает кран, который подает на вход газ в ваше помещение.
Угу. Вы отказались, вот, судя по вашему рассказу?
Ну,
или вы думаете еще делать?
Я спросил у специалистов, которые сервисные службы, которые занимаются сервисом, говорю, нужна ли вообще в целом эта штука, и, ну, вот вы там сделали у меня раз в 5 лет проверку, нужно ли оно. Они сказали, слушай, ну, честно, я за все время своей работы ставил всего 2 раза. На мой взгляд, штука бесполезная и трата денег. Ну, это вот цитата.
Угу, понятно. Но это только самые ответственные, осознанные ставят, а сосед какой-нибудь не поставит, просто заснет, там, подвыпив, и все.
Да? Ну, вот за там, ну,
а знаю, так закон обяжет.
Лет.
Закон обяжет, они... и у всех будут стоять.
Ну, вот видите, какая стоимость, а полезность не уверен. Потому что, например, она видит в котельной утечку, но она навряд ли увидит на кухне в другом конце дома эту утечку.
Угу, понятно. Ну, надо на несколько датчиков ставить. Спасибо вам большое за звонок.
Да,
вот, ориентир по ценам. Читаю ваши телеграм-сообщения. Продолжайте звонить. Сейчас буду принимать дальше звонки. СМС +7 925 888 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пузатый Жожень пишет. К нам приходил то ли пожнадзор, то ли участковый. Сказал поставить датчик дыма. У нас нет газа, и мы за 35 лет ни разу не горели. Никакой датчик мы ставить не собираемся. Загоримся, позвоним в 112 и выйдем в окно. Первый этаж. А это квартира или дом частный? Кто это? Кто может так прийти и сказать поставить? Я, кстати, помню в те времена, когда Airbnb еще был жив в России, вот этот вот арендный сервис, там было условие, значит, когда вы квартиру или дом выставляли там свой, вы могли поставить галочку, что это помещение подходит, например, для командировочных, там интересно, если с бизнес-целями человек приезжает и хочет у вас снять, то тогда обязательно наличие датчиков дыма. Про газ там не было, но датчики дыма точно. А вот если их нет, то тогда только vacation, то есть только вот если у вас просто отдыхающие. Не знаю, с чем это связано, почему было такое разделение по безопасности между отдыхающими и людьми, которые в командировке, но требование было. Я, кстати, тогда еще смотрела, стоимость-то была вообще ну, копеечная, так, то есть если вот ты действительно покупаешь, вот я сейчас зашла тут на сайт, да, там вот, ну, 2000 рублей, ты заплатишь, тебе привезет курьер, это все под дверь положит, ты там крону эту достанешь, на двусторонний скотч прилепишь, есть инструкция, там прям прикладывают, говорят, вот вдалеке от огня, от открытого, там, ну, не дальше 4 метров от источника газа, пожалуйста, вешайте. И в отзывах пишут, что слишком тихо пиликает, стали проверять, там люди, которые покупали, пиликает как будильник на телефоне, и, мол, можешь не сразу проснуться от такой сигнализации. В общем, имеет смысл ставить, наверное, только то, что в автоматическом режиме будет действительно заворачивать клапан, потому что на человеческий фактор рассчитывать, вероятно, не приходится. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Зовут Игорь, частный дом. Датчик стоит отключенный уже 2 года, потому что он не работает. Как сказали службы, что это советский датчик. Но я просто занимаюсь этим всем, сам хозяйством, в том числе и газовым. Система очень простая. Если котельная вынесена от дома, ну, предположим, как у меня, там немножко, просто открываете форточку, и ничего там не будет. Этот датчик, вот эти все датчики, эти счетчики, они должны быть на балансе газового треста. Иначе это бестолку, и они должны отвечать за их работу,
ну,
полностью.
Ну, а источник, ну подождите, но он же не просто так пищит. А источник, если вы не определили источник утечки, то что делать?
А не определили источник утечки, и у вас этот самый открытый форточка в котельной, ну, предположим, да. там, куда газ заходит, да. то с газом ничего не будет. Он вообще-то не горит, а взрывается. Угу. Когда закрытое помещение, понимаете? Там,
ну да, да.
Такая,
ну,
у него работа такая.
Ну да.
И загорается он.
Там, утечку когда, надо устранять там, все он, равно, да.
Все, понятно, и утечки устранять. Вы заходите, у вас есть запах, и вы все равно туда заходите. И если за это не будет отвечать газовый трест, то это все без толку. Мы не так часто туда заходим.
А если у вас лонг-ковид? Представляете, вы теряете обоняние, и оно не возвращается. Вы кстати, ну, мы этот забыли про этот
факт. А если мы живем это самое, одни там, ну, это
ну, ладно.
Сложно.
Да,
если
нет.
Если лом ковид, то я его отключу еще быстрее, понимаете? Тут все дело в том, что все должно быть оплачено в тарифе. И тогда газовый трест должен за это отвечать. Мы и так в тарифе все платим.
Это вот такая...
Вот дом, я, самое, в СНТ я плачу за доставку газа, за эксплуатацию ГРП.
Когда вы платите, счетчик, вы управляете. Вы как бы, это ваша собственность, и вы можете контролировать. Если он у вас не работает, вы можете его заменить.
Я же совершенно не против. Моя собственность плачу. Включите мне в тариф. Было 6 рублей, пускай станет 6,50. Но отвечать должны специалисты газового треста.
Понятно.
А не какой-то там самое,
ну, спасибо
человек,
вам.
Бабушка.
Да, вот да, я все. Поняла, несчастное лицо. Спасибо вам большое. Ну, по-моему, об этом, примерно об этом в Государственной Думе и рассуждают, что эксплуатирующие вот это вот газодоставляющее оборудование компании будут, собственно, заниматься установкой вот этих датчиков для улучшения безопасности. И, ну, к вопросу о том, хорошо ли, когда, например, счетчик не ваш, а чей-то, да, вот это вопрос такой открытый, потому что, например, в большинстве... Наверное, в абсолютном большинстве домов многоквартирных в Москве, допустим, общедомовый счетчик учета тепла, ну, вы знаете, в тарифе вы за тепло больше всего платите, да, вы смотрели ваши платежки, вы знаете, там тысячи рублей за отопление, причем в Москве эти тысячи, они на весь год размазаны, и у вас как бы зимой и летом там одна, ну, похожая цифра, то есть вы платите за отопление прошлого года, и вы проконтролировать, например, какие показания были переданы этим общедомовым счетчикам в подающую, в эту энергоподающую компанию, вы не можете, потому что это не ваш счетчик. Он никогда практически, хоть он называется общедомовым, это не общедомовое имущество. Это имущество МАЭКа, там, кого угодно, ЕРЦ себе ставит там на баланс. И потом у вас нет никаких инструментов проверить, например, проконтролировать. А если есть дома, вот, которые ЖСК или которые ТСЖ, которые сами ведут свое хозяйство, сами эксплуатируют дом, они покупают эти, они, кстати, стоят дорого, эти счетчики общедомовые, учет тепла, они там до 500 000 рублей доходят стоимость, но они идут с программным обеспечением, вам дают такую специальную флешку, вы можете просто ставить ее на компьютер, смотреть, есть ли перетоп, недотоп, потом, значит, бороться с этими с поставщиками тепла, чтобы они вам там перерасчет сделали, как минимум, или там в суд идти и так далее. Когда это не в вашем ведении, вы ничего сделать не можете. Ну, у нас люди просто платят, и все, потому что не заплатишь, что долг повесят, пени пойдут. А кто там будет из-за этой 1000 рублей идти судиться? Да никто. А главное, у вас не будет информации никакой. 7373948. Возвращаемся к датчикам газа. Кто использовал, кто использует? Вероятно, может быть, во всех газифицированных домах через некоторое время появятся эти системы. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте. У меня частный дом, и стоит и датчик, который перекрывает газ, и датчик, который сигнализирует, и, соответственно, счетчик, который отключается, когда оплаты нет. И вот что я хочу сказать, что вот идея сама по себе, она хорошая, потому что в случае чего я не переживаю, что у меня дом взорвется или случится что-то. Но за один год работы данной штуки датчик два раза глючил. Когда мы катались на лыжах, уезжали на день, на два, отключалось отопление, значит, всего дома. И, слава богу, ничего не перемерзло и ничто не отключилось.
Вот. А вы видели на телефоне, что у вас что-то произошло, да?
Вот, да, получилось так, что два датчика. Один датчик, который умный, который, вот как вы говорите, да, с блютусом. Вот, а второй датчик, он нет, он вот который ставит Мособлгаз, он устанавливает его, он питается от электричества, он в случае чего переключает клапан, то есть он отключает. Вот он тупой вот абсолютно. И получилось, что он сглючил, а все остальные датчики работали. Приехала газовая служба спустя там какое-то время, и вы его не можете, самое главное, обратно включить. То есть если он выключился, то все. То есть надо ждать газовую службу, ну, которая говорит, что у нас там другие аварии, еще что-то, и там еще день может до вас доезжать. Такая вот история. Это достаточно проблематично.
А сколько стоило вот это все? Вы же оплачивали?
Вы знаете, где-то порядка... То есть сам по себе датчик, который просто сигнализирует, он недорогой. Он стоит, наверное, от 600 рублей они продаются. Но вот я немножко подороже купил, чтобы с умным домом было. Ну, где-то там 2500 рублей. Это не страшно. А вот датчик, который устанавливался как бы на разрыв, да, назовем это так, который отключает, он стоил порядка 15 тысяч, вот, и я не знал, что от него можно отказаться. То есть это как бы навязала компания во время сервисного обслуживания газового.
Вот. Вот, вот такая вот. И вы в итоге на круг вы заплатили еще за работу, наверное, да, что-то там?
Нет, за работу я не заплатил, потому что у меня есть, то есть газовая компания, тот же самый Мособлгаз, они, вы можете платить сервисное обслуживание. То есть туда входит один ремонт, предположим, ну и установка там чего-нибудь.
Все, понятно. Вот.
Но тут тоже такой момент есть тонкий, что, например, поскольку частный дом, у вас есть отдельно газовый котел, который находится в котельной, и отдельно, например, стоит газовая обычная духовка вот, с плитой. Вот. И получается, что газовый датчик, он, вот в нашем случае, он именно в котельной стоит. То есть тоже так вот. С одной стороны, по закону получается, что мы, наверное, удовлетворяем новый закон, но с другой стороны, толку какой, если там произойдет протечка, предположим, с газовой плитой. Вот.
Да, понятно. Спасибо вам большое. Видите, сколько информации. Кстати, к вопросу о программном обеспечении, которое у нас тут было поручено, значит, какой-то независимый курс взять, я вспомнила про эту аналог Википедии, думаю, пойду-ка я туда наш. Я уже успела забыть, как он называется, но вспомнила. Руниверсалис он называется, Руни.ру. Он как вот лег в день объявления его открытия, так он и не встал. То есть он открывается Руни.рф, и на всех страничках там требуется авторизация, вы должны войти, чтобы посмотреть другие страницы, а зарегистрироваться вы никак не можете, то есть только для сотрудников. Пока не справились с этой задачей. Ну ладно, это я так телеграфирую. Телеграм читаю. Эти датчики срабатывают на запах перегара, пишет Смит. Думаю, что в результате этой инициативы Китай и кое-кто у нас еще станет чуть богаче. Добавляются люди новые в чат. Пишите, пожалуйста, ваше сообщение. В Телеграм говорит МСК-бот. Я вижу, что приходят люди, но еще ничего не написали. Так, на работе курят больше. Так, 112, думает Катя, что нужно звонить, если запах газа. Ну, в принципе, да, они маршрутизируют, но так 04, на самом деле. Или кто-то пишет 104. Добрый вечер, Анастасия. На Ютьюбе не включилась трансляция, вот нам тут рассказывают. Да? Мы сейчас проверим на новостях уже теперь, спасибо. Анастасия, здравствуйте. Какой Bluetooth? Все пользуются кнопочными телефонами, пишет Тихий. Да, неудобно. Звонить 04, так говорили на ОБЖ, пишет нам Виталий из филей. Друзья, сейчас у нас новости. После новостей меняем тему.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Да, вот по поводу тепла и холода в начале программы я спросила, как переносится холод, потому что ведь в Москве уже начали включать отопление в детских садиках и в медицинских учреждениях. А вот у нас, например, один детский садик, даже не один, два, три, четыре. У нас такой район, где детские сады находятся в цокольных этажах и на первых этажах жилых домов. Интересно, у них отдельное снабжение теплом или нет. Но народу, вообще говоря, холодно, я так понимаю, по сообщениям. Это окончательный вердикт бабьему лету, пишет Михаил Соловьев. Однако холодно, достали радиатор, пишет Сергей. А у Александра кондиционер с инвертором, то есть нагревателем, вещь очень хорошая, то есть он просто греет. Еще наш слушатель вообще спит с открытой форчикой, ему хорошо. Вот. Ну и, значит, я обещала сменить тему, и другая тема у нас с вами – мошенники. Вот как раз мне написали, что давно уже мошенники ходят по квартирам и ставят всем газоанализаторы. Ну, это, я не знаю, доходит ли дело до установки газоанализаторов в этом случае. Я рекомендую не открывать двери незнакомым людям. Хотя сейчас в рамках предвыборной гонки муниципальные кандидаты в муниципальные депутаты ведут встречи, там все расклеивают эти свои, значит, презентации, и поэтому могут, на самом деле, действительно стучать к вам в дверь настоящие эти самые кандидаты, но лучше вы сами выходите с ними на связь, если вам интересно, что они там собираются делать. Да, а про мошенников. В Сбере рассказали о популярном у мошенников сценарии выманивания денег у граждан. И сейчас поднимите руку, кому уже такие звонили. На сегодня лидируют звонки правоохранительных органов. Кавычки берем правоохранительные органы, потому что это не настоящие правоохранительные органы. По данным банка Сбера, мошенники от имени полиции, ну, а мне звонили не больше, не меньше из главного управления, как будто бы. Ну, это, наверное, тоже, да, часть полиции. Значит, мошенники от имени полиции заявляют о проведении операции по поимке киберпреступников, например. Кроме того, встречаются схемы, связанные с проведением специальной военной операции на Украине. Ничего себе, нет, до такого разговор у меня не заходил. Ну, я просто трубку вешаю, когда... Дознаватель. Вам звонил уже дознаватель или нет еще? 7373948. При этом, как уточнил зампред правления Сбербанка, и вы стали опять Сбербанком называть, между прочим, Станислав Кузнецов, сотрудники финансовой организации снова фиксируют рост атак телефонных мошенников в России. Он отметил, что с 24 февраля их количество было равно... Что с 24 февраля их количество было равно нулю. Рост атак телефонных мошенников. Но их количество было равно нулю. Но это я читаю по телеграм-каналу «Говорит Москва». И я хотела просто обратить ваше внимание еще раз, что если вам на сотовый телефон поступает звонок с сотового телефона, а может быть, не с сотового, и вы берете трубку, а там вот вам говорят, что из главного управления, и это вы, и вот от вашего имени там только что кто-то что-то хотел снять, какая ваша рекомендация, что делать? Моя рекомендация — вешать трубку и не разговаривать. Но, может быть, будут еще советы. 7373948. Предупредите ваших пожилых родственников. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анастасия.
Да.
Ну, звонили, и не один, и не два, и не три раза. Значит, сценарий следующий. Первый сценарий, что вы стали жертвой попытки мошенничества, попытки списания у вас каких-то средств с карт. Это первый сценарий. Значит, второй сценарий, что наш разговор записывается от имени УВД, РУВД, там, и так далее, дознаватели и все остальные. Значит, в этом случае самый правильный ответ. Господа, если ко мне есть какие-то вопросы, вызывайте официально повесткой. Угу. Это универсальный ответ, который, так сказать, абсолютно корректен, даже если это действительно звонят из полиции. Потому что, ну, мы не можем это проверить. Это первое. Второе, так сказать, звонок от имени Сбербанка онлайн, с какого-то непонятного номера. Не с номера 900, а с каких-то непонятных номеров. Значит, эта история плохая, потому что там, так сказать, сейчас пошла такая игра, как робот. То есть вас просят что-то сказать роботу. Что вы скажете роботу и как это на что влияет? Юридически это трэш, это нужно быть, я не знаю, там, вице-президент банка, вице-президентом банка по безопасности, чтобы понимать все это. Значит, здесь нужно срочно, так сказать, перезвонить в там Сбер или банк, так сказать, на который есть ссылка, да, и их сотруднику изложить номер, с которого звонили, и изложить, так сказать, суть проблемы. А также попросить проверить, нет ли движения по счетам и картам. Значит, что грустно в этой всей истории? Грустно в этой истории то, что банк очень часто, например, тот же Сбер, переключает на автоответчик, который говорит, вам отправлена форма, заполните форму и так далее. Вот это, вот, вот это безобразие, потому что я вам могу сказать, что, так сказать, большинство людей, так сказать, без смартфонов, пожилых людей, они не могут это сделать вот, вот мгновенно, просто не в состоянии. Более того, так сказать, люди с кнопочными телефонами, у которых, так сказать, банкинг онлайн на другом устройстве, тоже это не могут сделать быстро. Более того, люди некоторые работают и находятся, так сказать, что называется, возле там токарного станка, и им отбежать сейчас, так сказать, там, значит, делать какие-то звонки и, так сказать, заполнять какие-то формы, но явно не с руки. Вот. Самое грустное что из моей практики, так сказать, это то, что когда мне первый раз позвонили, я набрал собственную безопасность одного из подразделений МВД и сказал, вот человек представляется сотрудником правоохранительных органов. Никто ухом не повел.
Сказали, да, они лишний мошенники. Раз звонить не будут. Да, это мошенники, да, но они же вас ничего не украли.
Звоните в тот банк, который, так сказать, значит, вас обслуживает, на который банк ссылается. Но самый юридически и фактически сложный и опасный вопрос, это если вдруг действительно звонил сотрудник полиции. Мы не знаем об этом. И на другом конце провода это, но почему-то вот...
Да не будет он вам звонить.
Ну, не, давайте.
Ну, как бы, я. Вы знаете, но и давайте я вам про свою боль расскажу. Но вот когда ты к нему приходишь в полицию с заявлением о краже велосипеда.
Да.
Им это не интересно, никому им это все не интересно. Ну, если вот ребенок, да, как только возникает, там, пропал ребенок, да, они там всполошатся, это все будет все на уши.
Нет, ну это все понятно.
А все остальное, эти переводы денег, я вас умоляю, кто хочет этим заниматься? Никто.
Да.
Но банки сейчас стали принимать, они, по крайней мере, заявления делали, я видела этим летом заявление о том, что они сейчас формируют, в частности, Сбер, хотят сами начать бороться вот с этими звонками.
Вы понимаете, какая штука? Дело в том, что самый главный вопрос – это скорость реакции, скорость реагирования. И вот люди, которые, так сказать, как бы откладывают это реагирование, типа, мошенники звонят, фигня.
Да.
В каждом конкретном случае я бы рекомендовал обязательную связь с банком. Потому что, во-первых, существуют, так сказать, там фишинговые всякие технологии, что пока вы говорите, так сказать, устанавливается контакт с вашим устройством.
Ну да, я это про это первый, давно услышала, да, такое могло быть.
Значит, это известная история, это очень старая история. Вторая фишка и второй аспект, это то, что, так сказать, кредит или покупка с вашей карты, или какие-то действия, так сказать, с вашим счетом, с вашей картой. Это абсолютно разные истории. На людей вешают кредиты, и достаточно большие, и потом суды не принимают. А может быть, человек назвал какой-то пароль, а может быть, человек сказал кому-то слово «да», абсолютно по другому вопросу.
Понятно.
И эта история очень грустная. Поэтому, но с точки зрения каких-то, так сказать, вот таких вот совсем наглых, так сказать, звонков, типа когда звонят и говорят «здравствуйте, а вы такая-то?» Ну, это сразу «до свидания». Вот. А вот когда вас называют по имени-отчеству, это значит, что база уже уплыла.
Ну да,
вот
понятно.
Известна ли ваша фамилия и адрес, это второй вопрос. Известен ли номер вашей карты, это второй вопрос. Но то, что вы по этому телефону, ваше имя, отчество Сидор Матрасыч, и о том, что кто-то это знает.
Плохой сигнал, понятно. Лучше это тогда ногами, если не можете, спасибо большое за звонок, если не можете дозвониться, ну сходите, если есть время, сходите в банк, нажалуйтесь. А я люблю поговорить с мошенниками, пишет Николай Мазуров. Считаю, что пока я говорю с ними, они меньше людей обмануть смогут. Пузатый Жожень напоминает про дочь Пескова, которая из Сбербанка вроде бы вернул деньги. Да, это было когда? Это было вот до 1 сентября. Дочь Пескова, нашего высочайшего пресс-секретаря, рассказала, что мошенники подловили ее на уведомление в приложении банка. Значит, она сама об этом писала в своем телеграме. Она говорила, что это действительно было похоже на гипноз, только вот пин не назвала. А так, как это, так как это первое, о чем предупреждают банки и родители, что они, на самом деле, она перепутала не пин, конечно. Ну, пин, наверное, тоже, но еще CVV, вот эти три циферки на обороте, нельзя никому говорить. И она очень спешила и решила их выслушать. И по словам ее, собеседники тогда ее убедили, что произносить вслух вообще ничего не нужно. И подловили ее на уведомление, которое действительно появилось в банковском приложении. А затем, под предлогом необходимости обезопасить счета, мошенники попросили их владельцу скачать другое приложение, в котором поступил запрос на демонстрацию экрана с телефона. И далее они попросили создать сберегательный счет, назвать его своим ФИО, переводить по 5000 рублей, затем 10. Переключили ее на следующий банк. Тогда уже она очнулась и поняла, что происходит, что-то не то. Вот. Ну и вот такая вот история. То есть на самом деле никто не застрахован. Мы просто должны либо вешать трубку, либо вот у нас есть любители потроллить этих мошенников. Так, сегодня за завтраком супруга рассказала, пишет Денис, что вчера на работе ее коллеги звонили мошенники из прокуратуры по поводу чего-то, связанного с банковскими картами. Еле-еле отобрали телефон, так как дама в возрасте была просто зомбирована. Люди у нас все-таки у нас люди уважают. Уважают. Слово прокуратура, главное управление, дознаватель, они действуют магнетически, я согласна. Ты думаешь, а мало ли что. Лучше всего просто не брать незнакомые номера. Вот нам советуют через Телеграм, говорит МСК-бот. По телефону же органы власти с людьми-то не общаются. Им это запрещено. Просто говорите, мне мама запрещает с незнакомыми говорить. Пишите в почту. Всегда говорю, что я сам снимал, Родер пишет. А зачем вешать трубку, пишет Александра, потроллить, святое же. Ну что? Еще хотите об этом поговорить? Предупредите всех, не разговаривайте с мошенниками, какие бы они ни были там, дознаватели, кто угодно, никто вам не позвонит, это все не так делается, кто сталкивался, тот знает, это все бумажный оборот через почтовый ящик, ну, либо лично приходят в форме там с нагрудным этим, стучат, но тогда уже тоже ваше дело, открывать или нет. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анастасия, добрый док на линии, спасибо за эфир. Значит, смотрите, ну, к тем рекомендациям, которые были уже даны, да, и вами, и предыдущим там слушателям, вот, очень четко все разложено. В принципе, скажу, что уже неоднократно говорил, да, и на ваших передачах, и там Алексея Гудошникова по данной теме. Значит, во-первых, если, ну, у многих сейчас даже пожилых людей, да, там и так далее, имеется все-таки не кнопочный, да, телефон, а смартфон, там, который мы покупаем, да, там, и так далее.
Да.
В общем, если у человека не кнопочный, а смартфон, а первоочередное – это установите, не пожалейте 5 минут, установите своим мамам, папам, бабушкам и так далее, значит, так называемый номер определителя. Даже их базовая версия, за которую не нужно платить, да, то есть там есть платные, там типа подписки и так далее, даже в базовой версии процентов на 80, на там 75 от мошенников.
Антиспам это называется, да?
Ну, вообще, это определитель номера, там, ну, я не знаю, рекламой будет или нет.
Да ну...
Get-контакт, там, всякие вот эти вот. Значит, это первое. Второй момент. Важно понимать, да, как вот предыдущий слушатель тоже подчеркивал, что, значит, ни один следователь, дознаватель, там, я не знаю, начальник УВД,
да-да.
Вот, буквально вчера мне звонили, там, какой-то заместитель, начальник, полковник, якобы, значит, ни один, вот, ни одно процессуальное лицо, если вы с ним по какому-то делу, но уже не проходите, да, обменялись телефонами непосредственно, ни одно лицо вам не будет звонить, хамить, угрожать, вызывать какие-то там вас, значит, там, ну, вводить вас в какое-то заблуждение, ни одно лицо. То есть, и такой мини-лайфхак для Москвы и Подмосковья, скорее даже больше для Москвы, все номера, которые идут 8 или +7 495 8, то есть первая цифра восьмерка, вот у вас семерка, я про восьмерку, да, говорю, а с восьмерки это 99,9, значит, цифровая телефония, и как раз очень часто используются именно мошенниками.
Спасибо вам за такой развернутый совет. Спасибо. Серый кот обращает внимание на то, что вообще-то имя, отчество, само приложение Сбербанка показывает, или не Сбербанка, любого другого, если вы делаете перевод через систему быстрых платежей. Это правда. Да, 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 конечно. Вы вставляете номер, и вам Анастасия Эдуардовна О. будет написано, если вы знаете мой номер. Да, это так и будет. Только фамилии не будет. Поэтому в этом смысле уже да. Уже даже можно и базы. Хотя, наверное, у них по-другому поставлено дело. Савелий Михайлович пишет, что 5 лет назад пытался убедить девушку, привязывавшую свою учетку на номер мошенников у банкомата. Инкассаторы рядом тоже пытались. Да бестолку. Обработали ее по полной поди. А Николай пишет, как он однажды взялся их троллить. Вступил в игру в поддавки. Прикинулся плохо соображающим старым дедом и соглашался на все их указания. В итоге, потеряв много времени, а она, дама, операционист в кавычках и полицейский в кавычках, поняли, что их вводят за нос, и подполковник милиции с обидой сказал, что же вы мешаете людям работать. Вот такая вот история. Ну что, друзья, давайте еще про путешествия с вами поговорим, потому что осень только началась, вот холодно, уже, может быть, вам хочется в тепло.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
1 января 2023 года Российская Федерация и Иран вводят безвизовый режим для групповых туристических поездок сроком на 15 дней. Речь идет о группах от 5 до 50 человек. И мне стало интересно, я как-то про Иран в качестве туристического направления, ну, раньше как-то не думала, потому что мы мало что знали про то, как там устроена вся эта система гостеприимства, и вообще есть она там или нет, они же все-таки так отрезаны в каком-то смысле от мира, но сейчас там есть визы, но с 1 января 2023 года виз не будет, и я решила посмотреть, сколько будет стоить поездка в Иран сейчас, вот по нынешним ценам. Мы сейчас в трансляции нашей YouTube, которая идет в YouTube, она идет в телеграм-канале «Радио говорит МСК», она еще ведет во ВКонтакте, насколько я понимаю, да, и везде, кстати, на YouTube и во ВКонтакте, там есть архив передач, если вы что-то пропустили или вы фанат чей-то, вы можете зайти там и все программы посмотреть назад, отмотать. Так сказать. Да, и вот мы сейчас будем там показывать картинки просто с туристического сайта, фотографии Ирана, чтобы вас как бы заинтересовать и заинтриговать. Ну и я поняла, что это очень дорого. Потому что, например, туры в Иран, экскурсионные туры, значит, пожалуйста, классический экскурсионный тур в Иран, 22-й год. Восточные сказки Ирана называется. Тур Шираз плюс Персеполис. Ну, а вы помните, что Иран — это Персия, конечно. Исфахан с русским гидом, осень-зима 22-го года. Предложение. Ну, знаете, они завлекают, конечно, пишут, что стоимость тура от 660 евро. Потом ты начинаешь туда идти, смотришь, что если ты едешь один, то это 1100 евро. 5 дней, 4 ночи. Не входит стоимость перелета в эту сумму. Еще там много чего не входит. Там еще за визу надо было платить. Но уже теперь откладываем все эти поездки на что? На следующий год. Потому что, значит, сейчас авиаперелет не входит. Приглашение на визу стоит 50 евро. Почему цены в евро? Почему не в рублях? Ну, ладно. Консульский сбор за визу оплачивается по прибытию в Иран. Это еще 75 евро. Но его не будет. Уже не приглашение, я так понимаю, не нужно будет. Не вот этот консульский сбор. Медицинская страховка с покрытием от ковид — это 1 евро в день. Все личные расходы, прочие расходы, ну, понятно, не входят. Да. Ну и вот. И доплата за размещение в Ширазе в исторической гостинице 4-5 звезд плюс 90 евро с человека за ночь. Ну и так далее. Там можно, в общем, выбирать гостиницу плюс 45 евро за ночь с человека там за еще в другом месте размещения. И Иран как направление. Рассматриваете ли вы, например, узнав, что у нас будет безвиз с Ираном, для себя такую поездку, например? Можете ли вы планировать ваши поездки? Или ваш горизонт планирования сейчас сужен, по крайней мере, в части отпусков, отдыха, вот такого дорогостоящего, можно сказать, да? Ну, то есть понятно, что там, сколько перелет там в Тегеран из Внуково, из Шереметьево, там с пересадками, без пересадок, сколько он обойдется, и хоть и внешне вроде бы привлекательная цена, 660 евро за человека, вроде не сильно дорого, да, казалось бы, но ты начинаешь, когда умножать, там получается, ну, сколько с собой? Еще с собой денег надо, чтобы на сувениры потратить. Что вы из Ирана привезете? Вы знаете, вот из Болгарии что там? Болгарская роза, да, там, ну, вот есть в каждой стране какие-то вещи, которые, значит, такие, символ страны, там какие-то брелочки. А вот что с Ираном? 7373948. Или, может быть, у нас есть кто-то из наших слушателей, кто уже съездил и может рекомендовать? Предлагаю вам пофантазировать на эту тему. 7373948. Сейчас буду читать ваши сообщения в Телеграм, говорит МСК-бот, и в СМС-портале. +7 925 88 88 94 8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Анна,
Мы были последний раз довольно давно, в 2009 году. Но у нас младший сын регулярно болтается в Иран. Последний раз я летал прямым рейсом из, по-моему, Шереметьево. Вот недавно, в этом году уже.
Угу.
Значит, что оттуда можно привезти? В Исфахане есть чудесная посуда, бело-синяя. Удивительная посуда. В Иране очень хорошие ткани. И недорогие. И удивительно красивые. Ну и драгоценности, конечно, относительные драгоценности. Ну, в принципе, это на любителя.
А драгоценности ювелирные из благородных металлов вы имеете в виду, да?
Да, из благородных металлов с разнообразными камнями и не камнями, просто без камней. Но это на любителя. Ну и, конечно, ковры. Но ковры – это очень дорого. Хороший ковер – это очень дорого.
Ну да, да. Нет, это уже пусть перевоз. Специальные компании пусть везут. Ну, да. Спасибо вам большое за
но
совет.
Но там очень вкусные соленые огурцы.
Правда? Вот это очень, да, вкусно. Открытие. Спасибо вам большое за звонок, за рассказ. Это Анна, наша постоянная слушательница. Икру черную можно, там же Каспий. Я, кстати, когда-то смотрела фотографии побережья с иранской стороны Каспийского моря. У нас, кстати, было поручение у путинского развивать, строить там ресорты. И это я иностранные слова все использую. В общем, рекреационные зоны, да, гостиничные зоны, порталы к морям, потому что мы наши моря как-то недоиспользуем вроде как. У нас тут и Каспий, и Черное море, и Балтийское, и Приморье там где-то далеко. Но, с другой стороны, Иран. И там, конечно, побережье, я посмотрела фотографии там, ну, это был, не, по-моему, не Google Earth. Ну, что-то, в общем, выглядело уныло достаточно. То есть они еще как бы, у них еще нету этого, этой индустрии, наверное, вот такой вот именно пляжного отдыха. Но то, что там историческая часть какая-то необъятная, это абсолютно точно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Анастасия. Очень рад вас слышать в эфире. Вы меня почему-то всегда ассоциируете с Сергеем Доренко.
Почему-то странно, почему так?
Я даже странно, почему, да. Ну, в общем, это, наверное, хорошая ассоциация, и я всегда рад услышать ваш голос. Мы же про Иран сейчас говорим,
да.
Сувениры оттуда. Я не был там, к сожалению. У меня подруга ездила, она привозила с собой сладости и фисташки. Ну, там вот эти вот восточные сладости, бог знает, как они называются, как из Турции привозят, там, из Израиля. Вот, они там, ну, для тех, кто любит, ну, это здорово, они там с фисташками, ля-ля тополя. Фисташки очень вкусные, вот правда. Они там есть какие-то сладкие, нейтральные, соленые и неизменно очень качественные. Здесь такие поискать.
Ну все, но я вот уже мыслями там. Вы едете после 23-го, после 1 января 23-го?
Видите, какое дело, мы же, ну, как-то вот разъездились по таким дальним зарубежьям. Я, например, лично не был в Армении, я не был в Узбекистане, и мне кажется, что было бы интереснее мне сначала съездить
сначала в туда.
Географические все. Точки. Да. Потом в Иран, ну, в теории, да, но у меня больших ожиданий вот не было бы от Ирана, так для галки бы сгонял.
Понятно, спасибо вам большое за звонок. У них пляжный отдых в основном на побережье Персидского залива. Остров Киш особенно популярен в этой области, пишут нам наши просвещенные слушатели. В Иране самое вкусное в мире мороженое. Мороженое откуда? И из шафрана. Раньше было очень дешево там отдыхать, сейчас, мне кажется, дорого. Был там в 2012 году. А я бы прокатился до Ирана, но не туром, а самостоятельно. И хотелось бы безвизовый режим для всех. А уж что вести, вопрос 150-й важности. Главное побывать в стране, почувствовать весь этот вайб, атмосферу и историю Персии. Вот. Ну, да, и еще пузатый Жожень пишет, что в Иране много исторических и красивых точек. У меня тетка летала, привезла кучу корицы, специи, глазированные тарелочки. Ну, видимо, вот эти самые, бело-синие. Друзья, с вами была Анастасия Аношко. Это я. Я вас жду завтра на волнах радиостанции «Говорит Москва» с 8 до 9 вечера. Всем пока.